21.06, московское время. Добрый вечер. Это программа «Суть событий». У микрофона Ольга Бычкова. Сутью событий, как обычно, это самое главное, с нами по Зуму, но в прямом эфире «Эхо Москвы» и в прямых трансляциях в Ютьюбе и в Яндекс.Дзене. Сергей Пархоменко, привет.
Здрасте. Привет-привет всем. Я надеюсь, что меня хорошо видно и слышно. Вокруг меня тут летают какие-то птеродактили. Но я надеюсь, что я их прогоню из эфира, и вы их тут больше не увидите.
Нет, а мы надеемся наоборот. Наоборот, мы, как обычно, надеемся на твоих птеродактилей, потому что это будет специальная, отдельная, эксклюзивная опция для зрителей наших.
Заодно еще и любителям живой природы тоже будет что посмотреть. Да, у нас многоцелевая передача. Мы рассчитываем на широкий круг радиослушателей и ютубозрителей.
Короче, да, ничего что... от нас не скрывай, никаких птеродактилей в шкафу. Мы все хотим знать и видеть.
Окей, не буду ничего скрывать. Напомню только, что я, как всегда, очень благодарен читателям разных социальных сетей, а именно моего аккаунта в Фейсбуке и моего телеграм-канала Пархомбюро, которые исправно мне поставляют свои мнения о том, о чем должна быть эта передача. Я каждый раз спрашиваю, что, на ваш взгляд, должно быть в центре ее, и каждый раз получаю множество разных, иногда очень полезных советов и напоминаний о разных темах и сюжетах. Пожалуйста, продолжайте так делать и дальше, вы мне этим очень помогаете. Но начну я с сюжета, которого не было в этих предложениях. Ну, видимо, все надеялись на мою скромность, а я все-таки не до такой степени скромен, чтобы пропустить этот сюжет. И все-таки начну эту программу с того, что вчера произошло очень важное лично для меня и для нескольких многих моих друзей и коллег событие. Вчера вольное сетевое сообщество Disernet получило чрезвычайно престижную премию, Егора Гайдара, учрежденную фондом Егора Гайдара еще в 2010 году, и с тех пор множество достойнейших людей и организаций эту премию получали. Она вручается каждый год, ею отмечаются индивидуальные достижения, это я читаю ее статут, в области истории, экономики, вклад в формирование гражданского общества и развитие международных гуманитарных связей с Россией. И одна из номинаций этой премии, та самая, в которой вот в этом году победителем был признан Disernet, это номинация за действия, способствующие формированию гражданского общества. Спасибо большое. Мы тоже думаем признаться, что мы способствуем формированию гражданского общества, а не только сравниваем текст А с текстом Б в поисках плагиата или в поисках воровства, как многие думают. Что вы там роетесь в этих бумажках? Ну, справедливости ради, я должен сказать, что я как раз не роюсь. Моя роль личная в этом Disernet'е очень скромная. Это роль человека, который вблизи наблюдает за его работой и старается описывать его работу. И как-то, не скрою этого, пропагандировать его работу и привлекать к ней внимание. Потому что Disernet, среди прочего, сделался еще и довольно мощным средством массовой информации. Вот в прямом смысле этого слова. Прямо сделался медиа. Он производит много нового контента. Не пережевывает старый, а производит новый. И я всех очень приглашаю, что называется, посетить сайт Disernet. Найти его очень легко. Зайдите в Google, наберите Disernet, и первая же ссылка, которая вам встретится, это и будет disernet.org. Сайт Disernet, где каждый божий день публикуются результаты исследований Disernet, в том числе не только связанных там с диссертациями и какой-то специфической научной деятельностью, но и с разного рода другими видами интеллектуальной деятельности. Disernet исследует и научные публикации, всю индустрию научных журналов, она чрезвычайно мафиозная, в ней громадные деньги циркулируют. И в последнее время еще один важный проект, о котором я скажу чуть позже. Напомню, я, впрочем, о нем говорил уже то ли в предыдущей, то ли две передачи тому назад, но все-таки я напомню еще раз. А пока я скажу вот что. Что Disernet это сеть. Disernet это действительно сообщество. Disernet как юридической организации не существует. Никакого нет НКО, никакого нет фонда, никакого нет зарегистрированного общества, чего-нибудь такого, ничего этого нет. Это условие существования этой организации, потому что совершенно очевидно, что если бы она была бы давно раздавлена, давно уже, если бы у нас был офис, компьютер, банковский сейф, банковский счет, подпись, печать, директор и все прочее, давно бы пришли и все это отобрали, разломали и уничтожили. И Disernet существует до сих пор только потому, что он вот такой размазанный, он такая сеть, он вот состоит просто из людей, которые работают вместе. Этих людей очень много, этих и сотни, и тысячи. И вчера об этом на церемонии вручения этой премии говорили. Кстати, я должен сказать, что замечательные конкуренты были у нас на пути к этой премии. В шорт-лист вошла еще известная вам Екатерина Шульман, а также чуть менее известная, но в высшей степени достойная Наталья Таубина, руководитель общественного вердикта организации, признанной, разумеется, иностранным агентом этим государством, но чрезвычайно важной организацией, которая объединяет юристов, которые помогают людям, преследуемым за их правозащитную деятельность. В частности, я сам был защищаем юристами из общественного вердикта, который тогда еще не был признан иностранным агентом, а теперь признан отчасти ровно за это, за то, что они нас защищают. Не отчасти, а в общей части, несомненно. Вот. Большая честь для нас была оказаться рядом, так сказать, с этими претендентами на эту премию в одном списке. Я хочу сказать вот что. Я хочу сказать, что Диссернет существует, потому что огромное количество людей не просто ему помогают, а они и есть Диссернет. Они и есть те люди, которые ведут эту работу. Часто эту работу приходится вести вручную. Диссернет отличается тем, что он не доверяет ничего, так сказать, решающего машине. Это не машинная обработка. Да, конечно, компьютерные инструменты, программы и разного рода экспертные модули используются для того, чтобы облегчить работу экспертов, для того, чтобы ускорить работу экспертов, для того, чтобы найти первоначальное поле для дальнейших экспертиз. Эти экспертизы ведутся, конечно, живыми людьми, глазами, руками, головой. Люди смотрят, сравнивают, думают, читают, знают и так далее. Без людей это все невозможно. И невозможна дальнейшая деятельность Диссернета на, так сказать, финальном этапе его работы, когда наступает процесс, как бы это сказать, процесс покарания этих злодеев. Диссернет очень много делает для того, чтобы лишать ученых степеней и разными другими способами позорить людей, которые воруют, лгут, мошенничают, которые затевают всякие употребления и разного рода аферы на этой почве. И для этого пишется очень много официальных документов, которые направляются во всякие официальные инстанции, там, что называется, имеют законный ход. Для этого нужны люди, которые это делают. Вот, я обращаюсь сейчас к моим слушателям с просьбой. Пожалуйста, если у вас есть время, и если у вас есть терпение, и если у вас есть мозг, потому что это интеллектуальная работа, довольно сложная, довольно тонкая, и если вы хотите посвятить некоторое количество своих сил вот этому замечательному благородному делу, пожалуйста, найдите на сайте Диссернета, это вам первое задание и проверка на интеллектуальную способность, найдите на сайте Диссернета раздел, который посвящен помощи Диссернета. Там есть адреса, по которым вы можете обратиться и помочь Диссернету не деньгами, хотя деньгами тоже надо, потому что есть всякие расходы, связанные там с разъездами, связанные с участием в заседаниях в разных провинциальных университетах, во всяких важных событиях и заседаниях диссертационных советов. Надо содержать сайт, надо платить специалистам разного рода, в частности, юристам. Так что и деньги нужны. Но главное, что нужно – нужна помощь руками. И вот в настоящий момент, например, мы ищем медиков, потому что колоссальное количество разного рода псевдонаучного мошенничества происходит в медицинской сфере. А для того, чтобы разбираться с медицинскими псевдонаучными статьями, с медицинскими псевдодиссертациями, с медицинскими шарлатанами, которые выдают себя за ученых-медиков, для этого нужны люди, которые в этом понимают. Мы ищем медиков, которые готовы в этом принимать участие. В частности, даже и студентов старших курсов медицинских вузов, иногда и такой квалификации вполне хватает. Пожалуйста, приходите, предлагайте свою помощь. Ваша помощь очень нужна. Она нужна сейчас особенно. Вы понимаете, что медицина сделалась внезапно центром нашей государственной и общественной жизни. И разного рода мошенничество там стоит нам особенно дорого. Мы все знаем про разнообразные фуфломицины, которые нам предлагают со всех сторон. Мы все знаем о разного рода злоупотреблениях, о врачах, которые придерживаются каких-то иногда совершенно диких, суеверных соображений, предают свою профессию и при этом пытаются оставаться врачами, пытаются оставаться, даже делать вид, что они ученые. Пожалуйста, помогите нам со всем с этим разобраться. И тут я перекину такой мостик к следующей теме и скажу, что удивительным образом Диссернет играет определенную роль даже в том событии, которое, несомненно, является одним из важнейших событий сегодняшнего дня. Это то самое, о чем шла речь в предыдущем часе эфира «Эхо Москвы», когда замечательный адвокат Илья Новиков рассказывал, так сказать, из первых рук о начале вот этого чудовищного процесса, который происходит одновременно. Ну, по существу это два дела, но он справедливо говорит о том, что на самом деле это одно дело. И часть этого дела происходит в Верховном суде, часть происходит в Московском городском суде, где пытаются ликвидировать две блистательные организации, чрезвычайно важные для нас всех, очень разные, не находящиеся, так сказать, в отношениях субординации одна другой. Одна из них это Международный мемориал, которого российское государство злонамеренно, беззаконно и подло называет иностранным агентом, и правозащитный центр «Мемориал», которого российское государство тоже, исполнившись ненависти к нему и страха перед ним, называет иностранным агентом, прекрасно понимая, что никаким иностранным агентом он не является, и это просто способ испортить жизнь, а по возможности разрушить профессиональных людей, которые внутри этих организаций работают, оскорбить всех людей, которые эти организации поддерживают, и опозорить то дело, которое эти организации делают. Вот что такое наименование иностранными агентами Международного мемориала и правозащитного центра «Мемориал». Так вот, именно Диссернет, затеяв довольно хитрую и довольно сложную и очень важную работу на совершенно новом для себя направлении, на направлении, связанном с судебными экспертизами, обнаружил тех людей, которые сегодня оказались инструментом для обвинений на этих двух процессах в Верховном суде и в Московском городском суде. Именно в Диссернете вы можете найти информацию о них достаточно подробную. Ну, теперь уже эта информация появилась во многих хороших медиа, в том числе в «Новой газете» был текст по этому поводу, и это тоже очень важная работа Диссернет. Раздает, так сказать, эти сведения, которые получает, предоставляет их журналистам, предоставляет их блогерам, всем, кому это интересно и кто хотел бы этой информацией дальше воспользоваться. Вот, так что, как видите, Диссернет занимается не только какими-то, так сказать, теоретическими вещами, но и очень прикладными, связанными с сегодняшним днем. И вот в этом процессе, смысл которого на самом деле нам с вами уже понятен, и смысл которого, в общем, никто особенно не скрывает, речь идет о том, чтобы, с одной стороны, избавиться от постоянно беспокоящего, постоянно выводящего, что называется, на чистую воду сообщества людей и специалистов, и историков, и расследователей, и поисковиков, работа которых каждый день указывает на ложь и подлость тех, кто манипулирует российской историей, кто превратил российскую историю в инструмент политических интриг, кто много раз заявил нам с вами, что никакой истории не существует, а существуют только легенды о ней, мнения о ней и, так сказать, польза от нее, которую может получить держава. Один из этих людей, напомню вам, был некоторое время министром аж целой культуры в Российской Федерации, теперь является советником президента по историческим проблемам, создал целое военно-историческое общество, задача которого заключается в том, чтобы манипулировать историей в политических целях так, как этого хочет фараон и его, так сказать, фараонов двор и все прочее начальство. Вот на пути у этих людей, собственно, и стоит мемориал. Не стоял, а стоит, независимо от того, является он иностранным агентом или не является он иностранным агентом, по мнению российского государства. Работа его, несомненно, продолжится в каких-то других формах, если с ним что-то произойдет, как с организацией, потому что люди эти никуда не деваются, идеи их никуда не деваются, убежденность их никуда не девается, и их гражданский долг остается на своем месте, и этот гражданский долг слишком важен, чтобы можно было отказаться от него просто потому, что государство назвало их иностранными агентами или ежедневно оскорбляет их, требуя все новых и новых, так сказать, формальных публичных покаяний за то, что государство назвало их иностранными агентами, используя это как инструмент, как придирку для того, чтобы эту работу по возможности остановить. Все стало очень просто. Вокруг этих организаций происходила какая-то тонкая, сложная позиционная борьба на протяжении, теперь уже можно сказать, нескольких десятилетий, ну, двух десятилетий на самом деле. Международный мемориал, который теперь оказался, по мнению российского государства, иностранным агентом, был создан в конце 80-х годов, и до начала 2000-х годов не существовало никаких сомнений в том, что работа его нужна, важна, честна и благородна. А когда у власти оказался представитель того самого профессионального сословия, которое создало катастрофические события в российской истории, во всяком случае реализовало их, было инструментом, мечом, не карающим, а, так сказать, мечом, уничтожающим невинных, не мячом, в который играют в футбол, а мечом, которым отрубают невинные головы. Так вот, с этого момента у мемориала и начались проблемы, которые в конце концов привели к тому, что он был назван аж прямо иностранным агентом, что, несомненно, является ложью и клеветой в его отношении. Вот. Теперь все стало существенно проще. Теперь ситуация обнажилась. Теперь интересы стали очевидны. И я думаю, что в этой ситуации очень важно, чтобы живые люди вокруг каким-то образом обозначили свою позицию. Чтобы люди заняли сторону. Иногда это важно само по себе. И когда говорят о том, что бессмысленно писать открытые письма, подписывать какие-то коллективные воззвания, отмечаться под петициями, чаще всего, практически, это действительно оказывается не просто неэффективно, а это оказывается еще и как бы обидно, потому что, ну, вроде бы, мы честные люди, разумные, достойные, знающие себе цену, должны обращаться к какой-то швали, должны как-то просить какую-то дрянь привластную, о том, чтобы она что-нибудь такое отменила или что-нибудь такое разрешила или кого-нибудь не мучила или что-нибудь вроде этого. Сам факт этого прошения является часто обидным и оскорбительным для людей, которым предлагают в этом участвовать. Но бывают такие ситуации, когда важнее другое. Когда важнее демонстрация позиции. Когда важно дать знать себе, своим близким, своим друзьям, своим врагам, своим завистникам, что ты есть, и твоя позиция вот такая. И тогда эти петиции, обращенные иногда даже просто в окружающее пространство, вот петиция о мемориале, которую подписала уже сегодня больше 100 тысяч человек, которым совершенно наплевать, что эта организация объявлена иностранным агентом, более того, которые именно этим и возмущены, и именно против этого и протестуют. Больше 100 тысяч человек уже подписали эту петицию. Она не обращена ни к Путину, ни к Бортникову, ни к я не знаю, Патрушеву, ни к кому из людей, которые клевещут на мемориал, давят на мемориал, мучают мемориал, уничтожают мемориал. И делают все это со словами: мы объявили его иностранным агентом, и теперь можем делать с ним, что хотим. Во всяком случае, это они пытаются продемонстрировать нам всем. Нет, нет этого обращения в этой петиции. Но есть важное заявление. и подписаться под этим заявлением, поставить свое имя под этим заявлением, открыто поставить, не псевдоним, не какой-то странный буквенно-цифровой код, говоря о том, что «а ну вдруг узнают, у меня будут неприятности». Да, возможно, у вас будут неприятности. Возможно, у того, кто поставит под этим свое имя, будут какие-нибудь последствия. А как вы хотели бы, чтобы выглядел протест? Вы хотите, чтобы протест был незаметным? Чтобы протест был безмолвным? Чтобы протест был таким, чтобы, не дай бог, никто его не разглядел? Такого протеста вы хотите? Нет. Люди, которые готовы протестовать, которые готовы сказать свое слово в обвинении тем, кто творит это беззаконие и эту несправедливость, должны свои имена называть вслух и должны на эту перекличку, знаете, отвечать так, как отвечают на перекличку. Я. Вот называют ваше имя, вы встаете и говорите «я», «я здесь», «я тоже», «это и мое». Так что вот такие, знаете, внутренние моральные сомнения есть в этих делах, но я действительно призываю тех, кто готов сказать «я» в этой ситуации, а я уверен, что таких людей достаточно много среди нас, поставить свое имя и этим принять участие в историческом событии. На наших глазах происходит важное историческое событие, происходит важный шаг в истории России. Я уж много говорил о том, что мы живем с вами, так сказать, ну вот французы бы это назвали в Третьей Республике, в третьем воплощении российского государства после уже Советского Союза, если не считать всех предыдущих воплощений, которые существовали до 1917 года, но вот с 1991 года, с того момента, когда Россия обрела свою независимость, до 1993, когда она сменила свою конституцию, это Первая Республика. С 93 до лета 2020, когда на наших глазах над Конституцией было совершено массовое, массированное насилие, когда Конституцию, так сказать, пустили по кругу и приняли в ней, как вы помните, сотни поправок по существу, разрушивших конституционный строй России, приняли абсолютно беззаконным способом, вопреки тому законодательству, которое этими же людьми было в свое время принято и установлено и поддержано о том, как меняется Конституция, одним законом все эти сотни поправок в результате совершенно смехотворного голосования, которое никто даже в точности не может сказать, сколько времени продолжалось, сопровождалось какими-то абсолютно безумными, какими-то гомерическими злоупотреблениями. Я прошу людей, которые пытаются мне сейчас дозвониться и дописаться, прекратить это делать. Бессмысленно сейчас комментировать то, что я говорю, при помощи разнообразных мессенджеров. Потому что вы отлично понимаете, что я, кроме как выругаться на вас, сейчас, в общем, более-менее
не надо
ни
ругаться,
на что не готов.
Надо
но ругаться не буду, а просто,
мне
видите, деликатно вам напомню.
Саундтрек.
Больше ничего. Так вот, да. Мы живем в этой Третьей Республике, и после падения российских институций в августе 2020 года и важным элементом этой политической жизни являются те процессы, которые мы сейчас наблюдаем. Поэтому мне кажется, что почти ничего важнее нету сегодня в России, и мы обязаны с вами смотреть на это внимательно. Вот на этом месте я сделаю паузу и после новостей перейду к другим темам, которые кажутся мне менее важными, но тоже важными в сегодняшней российской жизни.
Новости, небольшая реклама на эхе и продолжение программы «Суть событий». 21:33 московское время. Мы продолжаем программу «Суть событий». Ольга Бычкова в московской студии. Ну и в прямом эфире с «Сутью событий» в прямом эфире и «Эхо Москвы», и наших трансляций в Ютьюбе и в Яндекс.Дзене Сергей Пархоменко. Продолжаем.
Да, мы продолжаем. И другие темы, которые я хотел бы успеть потрогать, так сказать, в этой программе. Прежде всего, это история, связанная с аварией на шахте. Вы знаете, очень много разных подробностей мы узнаем в последние дни по этому поводу. И большая часть из этих подробностей какие-то совсем не новые. Это вещи, которые мы много раз слышим. Мы слышим о том, что люди работают на этих шахтах в ужасных условиях. Мы слышим о том, что с тех пор, как эти шахты перешли из государственной собственности в частную, доходы шахтеров упали. Об этом очень подробно и с большим знанием дела говорил профессор Зубаревич сегодня в эфире «Эхо» несколько часов тому назад. Я очень советую послушать эту ее программу. И мы слышим о том, что кончается тем, в частности, что люди, работающие в шахтах, идут, в общем, на вполне безумные меры. Они свою жизнь ценят, так сказать, недорого. И они просто начинают портить аварийное оборудование совершенно осознанно, потому что оно мешает им зарабатывать. Там возникает некоторое такое общественное мнение в среде шахтеров, и они начинают говорить о том, что не-не-не, мы не можем на это все отвлекаться, на каждую бикалку и пикалку, на каждую сирену, на каждую мигающую лампочку, что вот что-то там опасность, какое-то задымление, какой-то загазованности, еще чего-то, а мы, значит, будем работу останавливать, этак мы ничего не заработаем. И вот начинается, завешивают это все ватником, заклеивают это пластырем, заливают это водой, замазывают это пластилином, что только не делают с этим оборудованием и этими датчиками. И вот вокруг этого начинается много разной лжи и много разных взаимных претензий. Одни говорят, ну, что поделаешь, такая индустрия, это такая профессия, она испокон веку была опасной, она вот всегда была связана с риском для жизни, и вот шахтеры, они всегда были, так сказать, подвержены этому профессиональному риску, и многие из них гибли, это так было всегда с древних времен. Другие говорят, ну, что ж теперь поделать, у нас тут капитализм, и мы как-то должны выживать, и никто нам не поможет, никто нас не поддержит. А третьи говорят, да нет, ну вы сами виноваты, вы зачем жвачкой это замазывали и пластырем это заклеивали. А четвертые говорят, а вы нам не платите, и что же это такое, как же мы можем жить? И вот бесконечные по кругу все вот эти претензии. И есть одно обстоятельство, о котором люди немножко забывают. О том, что вообще-то человечество изобрело механизм, специально предназначенный для того, чтобы разбираться с тем, с чем разобраться невозможно. Человечество вообще в веках, уже теперь можно сказать, создало систему, которая предназначена для того, чтобы выходить из этого тупика, чтобы находить взаимоприемлемые решения, чтобы создавать какой-то компромисс, который всех ущемляет, но в то же время всем дает возможность существовать. И этот механизм – профсоюзы. Так это происходит и происходило во всем мире. И это важнейший инструмент и важнейший участник этой работы. Советская власть чудовищно совершенно дискредитировала этот инструмент. Превратила его, как это там называлось при советской власти, в какой-то там приводной ремень партии, школу партийных кадров.
Нет, школа коммунизма
кадров,
это называлось.
Школа коммунизма и прочую
школа
мерзость.
Коммунизма, ты...
И прочую мерзость. И в результате оставила от этого одно только название, оскорбив это название. Много разных названий были унижены, уничтожены и оскорблены за время советской власти, в которых в самих по себе нет ничего плохого, в слове «партия» нет ничего ужасного. Оно только в Советском Союзе и его сателлитах превратилось в символ ничтожества, карьеризма и халуйства. А так-то вообще политическая партия – важная вещь. И профсоюз – важная вещь. И много есть на свете разных важных вещей, которые где-то в мире существуют. И да, государство борется с ними обычно, считает их соперником. И в то же время партнером по переговорам. И владельцы этих предприятий борются с этим и считают это злом. И считают их соперниками и в то же время партнерами по переговорам. А с другой стороны находятся обычно политические партии, которые вполне цинично, но зато эффективно садятся верхом на эти профсоюзы превращают их работу в основу своей политической деятельности и на этой основе едут к власти, едут в парламенты, едут в президентские избирательные кампании, собирают сторонников, собирают поддержку, собирают деньги на этом. И это важнейший элемент и инструмент политической борьбы и вообще политического движения и политического прогресса в огромном количестве стран. Все это очень конфликтно, все это очень сложно, все это иногда чрезвычайно мафиозно, всяко бывало. Мы помним, например, историю о том, как профсоюзы в Соединенных Штатах в предвоенное время, в 30-е годы, а потом в 50-е годы превратились в обиталище мафии, в площадку для соперничества разного рода криминальных группировок, в питательную среду для коррупции, которая тогда покупала и продавала политиков по всем Соединенным Штатам. Много фильмов про это снято, много книг про это написано, много политологической всякой мудрости на эту тему разведено. И тем не менее. Так вот, Россия живет на протяжении всего всей своей истории без профсоюза. Точнее, вот с этим муляжом, с разного рода фантомами и разного рода пустыми шкурками, которые называют себя профсоюзами. И в этой ситуации люди оказываются совершенно беспомощны. У них нет инструмента для переговоров. У них нет инструмента для ведения торговли по этой части. Совершенно очевидно, что есть разные интересы, результат которых вот эти погибшие люди на этих шахтах снова и снова. Есть разные интересы у государства, у владельцев, у потребителей и переработчиков, собственно, у работников индустрии, у членов их семей и так далее, и так далее. Эти интересы кажутся непримиримыми. Между тем, нужно пытаться их примирить. Нужно пытаться работать. И предательство политических партий, которые делают вид, что они являются оппозиционными с разных сторон. Предательство коммунистов, которые продали за право сидеть с фараоном в Екатерининском зале Кремля и обсуждать высокие политические материи, продали свой долг и свое достоинство и свое право выступать от имени людей, вопреки вот этой всей дубовой риторике, которую Зюганов и его люди разворачивают на протяжении всех этих десятилетий. Вот это бесконечное, вот это с напором, с апломбом, нескончаемое история про то, как они от имени людей труда что-то такое высказываются. Вы же и уничтожили эту систему. Ровно это же самое можно сказать и про партии, которые на свое знамя выкладывают, вывешивают лозунг антикоммунизма, включая «Яблоко», которое очень любит в последнее время поговорить про свою ненависть к коммунистам, но не сделало ни черта для того, чтобы создать какие бы то ни было работоспособные структуры за все эти десятилетия и несет теперь такую же ровно ответственность вместе с коммунистами за уничтожение всей этой системы, точнее, за нерождение этой системы. Там нечего было уничтожать после Советского Союза. Эти картонки не стоили того, чтобы ими как-то увлекаться и чтобы пытаться их во что-то такое действующее воплотить. Это надо было создавать на новых основах, на новом месте. И такие попытки были сделаны, мы помним это. Мы помним, в частности, и шахтерские профсоюзные движения 90-х годов. Участь их была печальна, по большей части. Они были куплены, они были коррумпированы, они были развращены, разложены, они были растащены по чиновничьим кабинетам и по государственным постам. Ну да, ну вот такой риск. Вот так обычно это и работает. И тем не менее, вопреки этому и поверх этого, и, так сказать, пользуясь этим как уроком и как топливом для дальнейшего движения, профсоюзы в мире развиваются. Но Россия осталась без них. В значительной мере потому, что люди, которые могли бы этим заниматься, это люди, которые на протяжении десятков лет повторяли одну и ту же фразу. «Я вне политики, ваша грязная политика меня не касается». Вот то, что произошло сегодня на этой шахте и под землей в этой шахте, И то, что произойдет еще много-много раз, и то, что происходило на протяжении последних десятилетий, это и есть политика, которая, как вам казалось, вас не касается. Потому что политика – это не только то, что происходит среди вот этих лощеных халуев в Государственной Думе. Политика – это и профсоюзная работа тоже. Это создание профсоюза, это борьба за то, чтобы этот профсоюз обладал весом. Это защита этого профсоюза от коррупции, от воздействия множества разных сил, которые пытаются разложить его, растворить его, разъесть его. Это и есть политика, и она вас всех касается. Она касается тех людей, которые спускаются в шахту, она касается их жен, которые остаются их ждать на поверхности, она касается их детей, которые надеются не остаться сиротами. Это и есть политика. Вы думали, что она вас не касается? А она была ваша все это время, и вы остались без нее. И в этом, несомненно, есть и ваша вина, и вина ваших коллег. Вот что я в этой ситуации должен сказать и о чем я должен напомнить. Мне кажется, что те люди, которые захотят в России создать эффективное, разумное и имеющее политическую перспективу политическое движение, вопреки репрессиям, вопреки полному запрету любой гражданской активности. Профсоюзная работа – это форма гражданской активности. Это и есть гражданская активность. И когда сегодняшние российские власти уничтожают каких бы то ни было активистов, создают для них, тут мы возвращаемся к первому сюжету, создают для них закон об иностранных агентах, объявляют их экстремистами, объявляют их врагами, воруют у них информацию, выдают свою ворованную информацию за ту, которую они украли у этих организаций, говорят о том, что они поддерживают терроризм, судят их в Верховном суде и так далее, они сражаются не с какими-то там, с какой-то там демшизой, как они это любят повторить, не с какими-то там вот этими либералами, как они любят повторить, не с какими-то там вот этими бузатерами, этими, я не знаю, там, навальнистами или еще кому-нибудь. Почитайте, что пишут про это дрессированные телеграм-каналы, содержащиеся на бюджетный счет, и что говорят вам разнообразные там соловьи и прочие птахи в разнообразных телевизорах. Послушайте их. Когда они говорят о том, что любая гражданская активность является подрывной, о том, что любой правозащитник, правозащитник, давайте вспомним об этом, что любой человек, способный пытаться защитить своего коллегу, защитить того, кто работает рядом с ним, кто живет рядом с ним, кто страдает рядом с ним, любой из этих людей враг, а речь идет именно об этом, объявление иностранным агентом – это объявление врагом, вне зависимости от того, было там иностранное финансирование или нет, чаще всего его никакого и не было, вы это отлично знаете. Так вот, среди прочего, они сражаются и с этим. Потому что создание гражданского проекта на почве профессиональной солидарности – это такой же точно гражданский проект, как на любой другой форме. И в этой ситуации именно он мог бы защитить этих людей, и именно он мог бы создать, ну, хотя бы минимальную надежду на защиту, на соблюдение прав у тех людей, которые еще пока не оказались в этой шахте, наполненной отравленным газом, но которые будут следующими, несомненно, потому что фараон и его государство запретили активничать и заявили о том, что никто здесь не будет без спросу и без нашего веления, и без нашего финансирования, что для них чрезвычайно важно, заниматься чем бы то ни было, создавать что бы то ни было, объединяться на какой угодно почве, в том числе и на этой. И мы имеем с вами несколько примеров, когда люди пытались создавать вот эти профессиональные гражданские проекты. Помните дальнобойщиков, которые протестовали против новых поборов на дорогах? Перегонщиков автомобилей. Почему-то вот автомобилисты, они как-то особенно расположены к этому ко всему. Помните? Это все было. И во что это превратилось? Они террористы, они экстремисты. Они против нашего государства. Мы вот, у нас тут деды воевали. Мы как-то весь мир спасли от фашизма, завоевали Крым, а они тут что-то со своими автомобилями. Помните эту историю? Помните эти попытки опозорить этих людей? Вот сегодня вы видите продолжение и развитие этого сюжета. И еще одна тема, у меня остается не так много времени, поэтому я, пожалуй, обращусь к ней. Важнейшие, конечно, события, очень громкие, очень яркие, на почве российского тюремного ведомства. Отставлен глава Федеральной службы исполнения наказания. Несколько человек оказались под следствием. Некоторые из них даже под арестом. Это замечательное развитие и замечательный результат эпопеи, которая началась с архивом, который обнародовал гражданский проект «ГУЛАГу нет». Я несколько раз говорил об этом и говорил о том, что люди, которые управляют этим гражданским проектом, люди с довольно странным прошлым и с довольно неприятными поступками в этом прошлом. Например, один из них, господин Осечкин, был одним из тех, кто организовал нам с вами закон об иностранных агентах. Он был ярым лоббистом этого закона. Он был человеком, который лично разрушал систему общественных наблюдательных комиссий и так далее. Можно много интересного рассказывать про этого человека. И тем не менее, его работа, точнее, его заявление и, так сказать, его марка, его зонтик оказались задействованы в этой ситуации, которая нам всем чрезвычайно полезна. И надо сказать, что мы все, конечно, извлекаем из этого очень большую пользу. И нам всем это чрезвычайно важно. Нам важно, что система пыток, которая существует, действительно существует в России, а на этих видео, которые мы видим настоящие пытки, в которых реальные палачи действительно пытают свои реальные жертвы, там ничего не выдумано, это никак не фальсифицировано, это не в этом нет, так сказать, никакой игры и никакой постановки, это действительно так происходит. И это только малая часть того, что происходит с пытками в России каждый день, и правозащитники постоянно говорят об этом. Так вот, для нас, для всех чрезвычайно важно, чтобы вся эта деятельность решительно оставалась вне закона. И как мы видим, благодаря вот такого рода акциям, благодаря обнародованию этих видео, благодаря созданию общественного внимания, огромной волны общественного внимания, которая привлечена к этим, к этой информации, удается эту ситуацию снова и снова объявлять незаконной. Действительно, чрезвычайно важно, об этом сегодня многие говорят, чрезвычайно важно, что это не становится рутиной. Что все-таки мы должны наконец-то все-таки с удовольствием констатировать, что это не стало порядком вещей, на которые люди равнодушно, и это не вызывает никакой реакции. Нет, вызывает реакцию. И нет, неравнодушно. Это остается очевидным преступлением, и это остается мощным обвинением против тех, кто создает эту индустрию пыток, эту систему пыток. А речь, несомненно, идет не о случайных каких-то там перегибах на местах, каких-то там отдельных неприятных случаях, речь идет о системе, речь идет о конвейере, о потоке. И совершенно справедливо об этом говорят, и в том числе и говорят лидеры этого самого ГУЛАГу нет. Но что важно понимать при этом, что все это становится инструментом борьбы, ожесточенной межведомственной борьбы, которая происходит сегодня вокруг системы исполнения наказаний. Это богатое ведомство. Это ведомство, которое обладает множеством всего, начиная от недвижимости, вы будете смеяться. Оно контролирует много земли, много сооружений, у него большой бюджет, в нем работают десятки, а может быть сотни тысяч людей. И там колоссальные закупки, там огромная внутри индустрия. Вы помните о бесконечных скандалах, которые возникали на почве эксплуатации рабского труда внутри в СИН. И устройство там всяких подпольных и полуподпольных, странных и необычных производств, которые там существуют. В общем, что называется, там есть что хотеть, там есть что делить. Это не только ржавые железные двери и заплеванные стены. Это еще и влияние, это важный политический институт, и за него происходит борьба. Между прочим, она происходит и на наших глазах тоже. Вообще-то ФСИН оказался, так сказать, в сфере управления, в ведомстве Министерства юстиции довольно уже теперь давно. Был указ 98 года, и подписывал его еще президент Борис Ельцин, о передаче уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Российской Федерации в ведение Министерства юстиции Российской Федерации. ФСИН тогда перешел из Министерства внутренних дел, из МВД в Министерство юстиции. Произошло это не само собой. Я вот поговорил с разными специалистами по этой части, они мне напомнили, что таково, между прочим, было требование Европейского Союза. Среди прочих требований. Вот, например, есть требование о моратории на смертную казнь, а есть еще требование о том, чтобы система исполнения наказаний не контролировалась полицией, не контролировалась теми самыми людьми, которые расследуют, чтобы не получилось, что одни и те же люди и расследуют, и потом наказывают. Это нужно разводить. Вот развели тогда, и по существу так это действует, потому что таково требование европейских организаций. Россия здесь подчиняется им. Ей, вопреки всем ее декларациям, важно оставаться внутри системы европейских ценностей. И вдруг откуда ни возьмись, в прошлом году, осенью 2020 года, началась довольно мощная кампания, во главе которой удивительным образом было Министерство финансов Российской Федерации, где как-то важной частью которой, этой кампании, было требование о передаче системы исполнения наказания обратно в МВД. Это с европейской точки зрения невозможно, но, собственно, лозунг был такой: а что нам это Европа? А давайте объединим вместе, и тогда господин Синуанов, министр финансов наш с вами в те времена, требовал, чтобы в Минфин были переданы и Федеральная служба исполнения наказаний, и фельдъегерская служба, и служба судебных приставов. Все это было сконцентрировано в одних руках, все это было бы сделано с довольно большим сокращением штатов. И совершенно очевидно, что на этой почве началась война. Есть люди, которые поддерживают эту реформу, есть люди, которые противятся этой реформе. И есть еще один игрок в этой истории. Это ФСБ, Федеральная служба безопасности. И сегодня все чаще и чаще мы слышим указания на то, что люди, которые организовывали эти пытки, а смыслом этих пыток была добыча разных форм компромата. Нужно было создавать вот таким образом чудовищным влияние на людей, для того, чтобы вербовать их, превращать их в агентов, причем таких агентов, которые никогда не соскочат, добывать от них какие-то конфиденциальные сведения или какие-то компрометирующие сведения в отношении тех, кто интересует тех, кто создает эту систему пыток. А кто создает? Вот среди организаторов называют так называемое управление М ФСБ, управление такой внутренней юридической контрразведки, управление, которое занимается контролем за деятельностью силовых органов в отношении Минюста, в отношении МЧС, Верховного суда, Генпрокуратуры, МВД, Следственного комитета и других силовых ведомств. Это очень мощная организация, составляющая пару с еще одним управлением, управлением внутренней безопасности в ФСБ. Эти две структуры с одной стороны сотрудничают, с другой стороны ожесточенно соперничают. Была в свое время довольно интересная кадровая история в 2019 году, совсем недавно, два года тому назад, когда была осуществлена такая рокировка. Начальники этих двух ведомств поменялись местами. И такой человек по имени Алексей Вертяшкин был раньше начальником вот этого самого управления М, которое следит за полицией, Следственным комитетом, судом и так далее. Он сделался начальником управления собственной безопасности ФСБ, а человек, который исполнял обязанности тогда начальник управления собственной безопасности ФСБ, сел на его место, наоборот, во главу управления М. И до сих пор там находится. Его зовут Владимир Сергеенко, он до сих пор этим командует. Кстати, этого Вертяшкина я, когда как-то вчитывался во всю эту историю, я как-то мучительно стал вспоминать, где я только что слышал про этого Вертяшкина, где я эту фамилию, где она мне попадалась. Она мне попадалась в подписи под документами о запуске уголовного дела, уголовного расследования на предмет утечек информации, которые привели к обнаружению убийц Алексея Навального. Помните недавнюю совсем историю, когда вдруг выяснилось, что ведется расследование в отношении тех, кто передал информацию о биллинге телефонов. Эта информация оказалась правдивой. Это означает, что эти конкретные люди действительно в этом во всем задействованы. Вот там существовал этот Вертяшкин. Вот война между этими ведомствами, разворачивающаяся на наших глазах, между управлением М, управлением внутренней безопасности и даже Министерством финансов России, и есть, на мой взгляд, та система приводных ремней, которая заводит всю эту систему вокруг ФСИН. Будем за этим следить внимательно.
Да, закончим на этом программу «Суть событий». Сергей Пархоменко в этой студии теперь через неделю.